Сегодня будем говорить из книги «Откровения». И как вы уже видите или читали в своем бюллетне, сегодня желал бы говорить об одном повествовании, которое Бог дал Церкви. И я назвал эту проповедь сегодня «Бескомпромиссной верности». Верности Христу. Мы будем говорить о Церкви, которую Бог через Иисуса Христа хвалил, но и указывал, и, можно сказать, обличал ее. Книга Откровения начинается с шокирующей сцены. Иоанна арестовывают и отправляют на остров Патмос. Иоанн был одним из учеников Иисуса Христа. Он шел с ним, видел его, знал его, и тут он на этом острове Патмос. Он находится в изгнании, можно сказать, в ссылке. Мы не знаем, как долго он там находился, но в одно воскресенье происходит нечто необычное. Внезапно он переносится в другую реальность. Он описывает это так в Откровении 1 главе 10 и 11 стихи. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию“. Иоанн получает ясное поручение. Что видишь, напиши в книгу и пошли церквам. В следующих стихах Иоанн описывает то, что видит. Он видит семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, проходит личность. И очи его, как пламень огненный, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Немножко дальше, 17 по 18 стихи мы читаем в этой же первой главе. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Он, который был подобен Сыну Человеческому, ходит посреди золотых светильников. Он и сегодня находится и присутствует в церквях, и вовлечен, и информирован. Он сказал при уходе от своих последователей, учеников своих, Матфея 28, 22 часть: «И се я с вами во все дни до скончания века». То, что видит Иоанн, это очень наглядно иллюстрирует. Это, дорогие братья и сестры, показывает нам духовную реальность, в которой мы сегодня живем. Это невидимая, но реальная действительность Церкви Христа. Ничто не ускользает от Иисуса, от наших мыслей, которые сейчас мы думаем, слов и действий. Сегодня Христос не ходит в собрание Объединенных Наций этого мира. Он также не ходит между парламентами и коммерческим бизнесом, который ходит среди семи церквей золотых светильников. Мы уже рассмотрели послание к церквям Ефесе и Смирне. Вы можете найти на нашей страничке. Следующая и сегодняшняя церковь, которую мы желаем посмотреть, послание ей – это Пергам. ныне Бергаме на западе Турции. Как Ефес и Смирна, так же и Пергам был богатым и развращенным городом. Его жители поклонялись языческим богам. Пергам был первым городом в Азии, построившим императорский храм 29 лет до нашей эры и стал столицей императорского культа. Пергам – город, где славился, который славился университетом и именно науки и образования, а также со второй по величине библиотекой. Только та в Египте, в Александрии, была больше. Между ними была определенная конкуренция. Город также был известен производством пергамента, материала для письма. Это послание было адресовано не только Пергамской церкви, но и нам сегодня, о чем снова и снова говорится в конце каждого послания или многих посланий. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И мы одна из церквей, где, которые до сегодняшнего дня Господь желает говорить. Император провинции сидел здесь, и у него было право меча. Так было решено в Риме. Он имел право выносить смертные приговоры. Иисус проясняет и ясно дает понять церкви, которая была гонима и находилась в притеснении, что у него есть острый, обоюдоострый меч, и никто не сможет избежать его суда, то есть Христа. И здесь мы читаем уже первый стих нашего отрывка, Откровение 2 глава, 12 стих. Об этом ясно этот стих говорит именно Пергамской церкви и ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Господь стоит над всеми правителями этого мира. Желал бы, как я уже сказал, сегодня говорить бескомпромиссной верности, так назвал эту тему. И мы пройдем дальше, и мы будем читать только отрывками, стих со стихом, для того, чтобы сэкономить время. Я желал бы первым прочитать 13 стих этого послания именно к этой церкви. И этот первый пункт я назвал «Признание верности». 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Первый стих начинается: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Дальше он говорит, где живет сатана в этом же стихе. «Я знаю, где ты живешь. Я знаю твои дела». Мы знаем, что именно имел в виду Иисус Христос не точно, но предполагаем, что Он имел в виду именно этот огромный алтарь Зевса. Он был высотой около 13 метров и располагался на большом холме, примерно 300 метров. И если смотреть издалека на этот алтарь, он напоминал трон в виде престола. Этот алтарь был раскопан археологами в XIX веке и доставлен в Германию. Этот алтарь Зевса сейчас стоит в Пергамонском музее в Берлине. Думаю, многие из вас посещали это место. Здесь совершались жертвоприношения греческому богу Зевсу, а также отмечались языческие праздники. На самом деле богов не существует. Есть только один живой бог. Боги, идолы всегда устроены дьяволом для своих сатанинских целей. Вполне возможно, что Иисус напоминает или намекает именно на этот трон, если Он говорит ты живешь там, где престол сатаны. Город также был известен культом Асклепия, бога медицины. Его змеевидная форма и сегодня является символом медицины. Этот символ мы и сегодня находим в аптеках. Мы знаем, что Библия самого сатану также называет змеем. Об этом мы читаем в Откровении 12:9. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Об этом можно много изучать, смотреть, но я из-за времени не буду больше на этом останавливаться. Сатана – это не человек, который живет в доме. Он не такой, что может находиться одновременно везде. Он не вездесущий, как Господь, который желает жить и управлять в каждом сердце человека. И он сегодня живет в сердцах детей Божьих. 1 Петра 5:8 Петр описывает дьявола так: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть он находится в движении, он ищет, кого поглотить. Он не везде сразу может находиться. Иисус говорит, что в то время сатана имел, можно сказать, свой престол или свое место жительства, свою обитель в городе Пергам. Пергам, этот город или название, означает крепость. Какое место для созидания церкви, которая может там развиваться и жить? Иисус говорит церкви: «Я знаю, где ты живешь». И неудивительно, Иисус говорит, не говорит: «Беги отсюда, смени место жительства». Нет, Он об этом не говорит. Иисус также говорит мне и тебе сегодня: «Я знаю, где ты живешь». Разве это не утешает? Он знает, где мы сегодня живем. Он знает наш домашний адрес, Он знает наше место работы. Он прекрасно знает твою жизненную ситуацию, искушения, соблазны. Он знает о твоем браке и семейной ситуации. Он знает, в каком обществе безнравственности и разврата ты живешь. Но я, Иисус, Он говорит, не буду снижать свой стандарт своей святости. Иисус не говорит, к тебе применимы другие стандарты следования за Христом, потому что сатана живет так близко, по соседству с тобою, к тебе. Именно поэтому в своей христианской жизни ты можешь пойти на некоторые компромиссы. Не так серьезно тебе надо к этому относиться. Никакие. Господь говорит нам, христианам, сегодня, в 21 веке, посреди безбожного и безнравственного общества, посреди общества идолопоклонников: «Я знаю, где ты живешь. Я знаю твои дела. Я знаю, что показывают по телевизору, в интернете, что популярно. Я знаю, что общество вокруг тебя жадно употребляет, чему оно стремится, что оно жаждет делать. Но я не снижаю из-за этого стандарт своей святости. Мое слово – это истина. Мои заповеди никогда не меняются. Я дал и даю по молитве тебе силы противостоять искушениям». Оставайся бескомпромиссно верным мне. Христос хочет сегодня сказать тебе и мне: противостой сатане, и он убежит от тебя. В Откровении 2:10, во второй половине мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Мы все еще находимся в этом первом пункте. признание верности. Здесь во второй части этого стиха мы больше видим именно, что Христос так особенно хочет подчеркнуть этой церкви в городе Пергам. После того, что Иисус сказал церкви, что Он знает их дела, знает их место обитания, что оно находится там, где престол сатаны, Он признает эту верность этой церкви. Точнее, именно большинство церкви, если читать это послание до конца, большинство из них были именно верными. Иисус обращается к церкви и говорит во второй части этого стиха: «И что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа». Церковь живет по соседству с сатаной. Кого удивляет, что она подвергается гонениям с его стороны? Он в ярости от того, что посреди города, где его трон, светит золотой светильник, церковь Христа. Антипа, вероятно, был один из старейшин, или сегодня мы бы сказали, пастырей церкви. Мы не знаем, как он стал христианином, что он делал именно в церкви. Все, что мы знаем, это то, что он был верным человеком, верным христианином, верным свидетелем Иисуса Христа. И почти 2000 лет христиане ободрялись в своих гонениях, когда читали или слышали имя Антипа. Он стал этим примером. Чудесное свидетельство. Мы читаем, что Иисус Христос описан в 1 главе, 5 стихом, Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Иисус, Его описание, что Он есть свидетель верный. Иисус здесь чуть дальше говорит за Антипу: «Мой верный свидетель». То же самое слово здесь употребляется. Предание гласит, что Антипа был сожжен внутри медного быка. Греческое слово «мартур» или «свидетель» означает «мученик». Он, безусловно, был ободрением для церкви, чтобы быть верным Иисусу посреди гонений и крепко держаться Его имени. Даже до смерти. Церковь крепко держится за Евангелие и является светом в этом городе. Семь светильников. Там сам Иисус описывает в 1 главе 20 стихом, что Он именно ходит среди них. Вопрос сегодня к нам: как выглядит моя преданность? Иногда я слышу: но в свое время в Советском Союзе нельзя же было верить, поэтому мы не верили. А если через 5 лет у нас невозможно или нельзя будет верить, как выглядит твоя преданность? Готов ли ты сегодня быть свидетелем до смерти? Возможно, мы же не живем сегодня в такой тьме, как церковь Пергам. Но вопрос сегодня к нам: когда ты последний раз занимал четкую позицию, что ты держишься Слова Божия, что ты верен Христу? Когда ты последний раз исповедовал, что Иисус Христос – единственный Спаситель мира, что нету кроме Него спасения для нас, грешников? Это вопрос к нам. Церковь в Пергаме, Господь ее, Он радуется, что она стоит в проломе, что она не готова податься на противление. Но не все было хорошо в церкви Пергам. Мы видим в следующих стихах, что говорит Господь этой церкви. Прочитаем с 14 по 16 стихи дальше это послание. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». И назвал этот пункт второй катастрофический компромисс. Немецкая Библия, или переводе мы немножко яснее видим, что это была группа здесь. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама». То есть определенная группа, которая держалась этого учения. И если здесь мы брать второе учение Николаитов, это было то, что Иисус уже раз упоминал в церкви Ефесе. Во 2 главе 6 стихом Иисус говорит этой церкви Ефеса, за которую он так радовался. Он говорит в 6 стихе: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Иисус ненавидит дела Николаитов и ожидает такого же отношения от своей церкви, чтобы и мы ненавидели эти дела. Суть критики в том, что эта группа находится в Пергамской церкви и к ней относится терпимо, что эта группа людей может находиться именно в церкви. То есть, что ее не исключают из церкви, которая является невестой Христа, которую Христос очищает. И Он желает, чтобы и наше отношение к церкви было именно такое, как у Него лично. Ересь Николаитов заключалась в том, что христианам разрешалось принимать участие в языческих жертвенных трапезах и блуде. И они видели в этом проявление христианской свободы. Для нас сегодня участие в греховной, аморальной и общественной жизни неверующих людей, когда мы среди них, и нас даже не различить с неверующими, которые сегодня наслаждаются этим грехом. И мы называем это просто христианской свободой. Что ты делаешь со своим телом? Не так важно. Главное, чтобы ты верил в Бога. Это, можно сказать, таким коротким предложением сказано, это учение ересь Николаитов. К сожалению, эта ложная доктрина до сегодняшнего дня существует в церквях. Иисус занимает однозначную позицию по отношению к этим идеям и говорит: «Я ненавижу». Я ненавижу. Подобное этому же учению, это было учение, как здесь описывается у нас, учение Валаама. И об этом мы больше читаем, узнаем из книг Моисея. С одной стороны, мы находимся в Новом Завете, но автор Иоанн и Господь через него описывает и упоминает эту трагедию, которая находилась именно в этой церкви. И он говорит, этой церкви, которая знала то падение или то, что происходило в Ветхом Завете. И он желает именно им показать, точнее указать им, что же является их проблемой, что Господь ненавидит и не может терпеть в этой церкви. Народ Израиля покинул Египет и находится на пути к земле обетованной. Сатана и враги Израиля, можно сказать, естественно, не хотят, чтобы Израиль достиг цели. И Израиль переживает определенные искушения, препятствия. И как мы знаем из этих книг, Израиль часто терпел неудачи. Он отпадал от Бога, от своего живого Бога. Так случилось и в этот раз, где описывается эта ситуация. И в числа 25 глава, первые три стиха прочитаем. Здесь можно сказать уже описание, что случилось, о чем здесь Иоанн желает сказать этой церкви, которая знала эти, не имели эти, это в письменном виде, они это изучали, возможно, даже знали наизусть. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиле». Все это произошло благодаря Валааму, пророку. Он предложил этот компромисс царю языческому Валаку. Кем был этот Валаам? Согласно числам 22 и 23 главы, он не был иудеем, но все же был пророком Божьим, который слышал голос, который знал волю Божию и который служил в определенном смысле и Богу в свое время. Он также пророчествовал за деньги. Моавитский царь Валак просит Валаама, чтобы тот проклял народ Израиля. И мы читаем числа 22 глава, 6 стих. «Итак, приди, прокляни мне народ свой сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословлен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Бог четко отвечает на вопрос Валаама о том, что ему следует делать. И мы читаем это в 22 главе чисел 12 и 13 стихи. «Но Бог сказал Валааму, не ходи с ними, не проклинай народ, ибо он благословен». Тогда Валаам встал утром и сказал князям Валака, «Идите в свою землю, потому что Господь отказал мне в разрешении идти с вами». То есть идти с ними для того, чтобы проклинать народ Израиля. Но потом предлагается еще больше денег от Валака. И влиятельные министры просят, приходят еще раз, чтобы все-таки Валаам проклял народ Израиля. И мы читаем, когда эти истории, он даже один раз говорит, и даже если вы все золото принесете, нет, как будто я не могу. Но все-таки в какой-то момент он сдается. В Новом Завете Иуда также касается этой ситуации и говорит в этой книге Иуда в 11 стихе, и он ясно говорит о том, что люди предаются обольщению вознаграждения, как Валаам, ради выгоды. Многие люди делают сегодня множество вещей ради денег. Даже христиане готовы идти на греховный компромисс ради денег. Валаам не хотел подчиняться голосу Бога. Бог использует ослицу, чтобы обличить Валаама человеческим голосом. Валаам не сдается, и поэтому советует Валаку соблазнить Израиль. В книге числа 31 глава 16 стихом мы узнаем, что к разврату в 25 главе, что мы только что прочитали, эти три стиха, привел совет Валаама. поскольку он не мог проклясть Израиль, то проинструктировал его или посоветовал ему, именно этому народу, чтобы он дружелюбно пригласил его на праздник пиршества, когда он празднует свой праздник, пригласи на этот израильтян на свой идолопоклоннический пир, и некоторые придут, и они увидят красоту твоих женщин, и они будут грешить и совершать блуд. И это приведет к поражению. Ведь Бог Израиля наказывает за такой грех. Именно это и произошло. Некоторые из Божьего народа отправляются на этот праздник идолопоклонства, и он попадает в распутство, в блуд, и на него обрушивается великое наказание от Бога. Бог наказывает их. Многие, 24 тысячи, умирают. В ситуацию вмешивается сам Бог. Из этой истории мы можем узнать, что если дьяволу не удается ударить нас открыто через гонение, болезнь или смерть близкого человека, то он пытается ударить нас нам любимым страстям потихоньку. Он знает наши слабые места и где нас ударить, как нас соблазнить и что-то предложить, что нам так хочется. Он пытается нас убедить, что определенные моральные нормы больше не соответствуют нашему времени. Они больше не актуальны. Посмотри, что делают другие, многие христиане, которые тоже ходят в церковь. Почему не ты? Бог хочет мне испортить жизнь, что Он мне запрещает это все делать, думают сегодня многие христиане. И они принимают решение, я выбираю мой путь, идти своим путем. Валаам любил деньги. Он знал Бога, знал Его волю. Но у него был благочестивый ответ для себя. Дорогая церковь, прислушайтесь к этому совету, который или то, что он себе говорил, что он делал. Я это вижу из текста. Я буду молиться об этом еще раз. Если мы читаем эту историю, очень ясно мы это видим. Когда они опять приходят и говорят, я еще раз буду молиться, хотя каждый ответ Бога был нет. Я еще раз буду молиться, и может Бог все-таки разрешит. Но молиться, зная волю Божию, это бунт против Бога. И в какой-то момент Валаам должен быть подумал, но его воля, ну, видно, такая же, как и моя воля. Это был просто же совет, чтобы дать приглашение на фестиваль идолов, который он дал именно Валааку. И, возможно, и ты был в такой ситуации. Я знаю лично похожие ситуации в моей жизни. Ты так сильно хотел чего-то, хотя знал, что это не библейское желание. В какой-то момент ты все-таки добился своего, ты молился и надеялся. Возможно, это дружба с неверующим человеком, с парнем, или неверующая девушка, хотя Господь ясно говорит, нет, не должно так быть. Возможно, любимый роман на стороне, возможно, нечестивый грязный бизнес. На немецком мы часто говорим «шварц», об черной работе, не знаю, как это правильно на русском языке, но где мы обходим государство, мы же честно работаем, мы просто не платим налоги какие-то. И все это так потихоньку, это немного, это, но мне это так надо, мне так выгоднее. В моей стране не оплачивают хорошо, значит, я иду в другую страну, и тут как будто это все возможно. Тебе показалось, что он не совсем правилен, этот выход, но ты говоришь, что Бог позволил это. Значит, все хорошо. Он мог же предотвратить это. Это каким-то образом должно быть все-таки воля Божией. Возможно, Бог сделал исключение в моем случае. Так мы даем себе ответ. Видит Бог, что я нуждался в этих вещах и не мог без них жить. Какой самообман! В наше время есть слово, которое кажется неприкосновенным или неприкасаемым. Это слово «толерантность». Мы живем в толерантное общество, в толерантном обществе. Сегодня быть нетерпимым значит не идти в ногу со временем, быть фанатичным. Кто сегодня нетерпим и старомоден, кто выступает против абортов, кто отвергает интимные отношения до брака, кто выступает за традиционный брак, кто считает библейское распределение ролей в браке правильным. Любой, кто отвергает гомосексуальность как образ жизни. Ева, даже во многих церквях сегодня презирали бы, как он дал себе обетование или как он принял решение. Иов, который еще не имел даже заповедей, но он знал Бога, и он принял решение. Иов, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне с вожделением девицы». Он сделал завет со своими глазами, чтобы не помышлять мне с вожделением о девице. Где ты сегодня находишься как христианин? Где ты пошел на компромисс с грехом? Всякое непослушание есть грех. Насколько мы сегодня желаем жить без компромиссов? Апель к этой общине тогда и сегодня в 16 стихе мы читаем: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Покаяние – это выход, это благая весть. Призыв покаяться, и Бог простит. Искреннее покаяние. Божья благодать больше и сильнее греха. Это и есть выход для меня и для тебя сегодня. Если нет, то Бог наш противник. Он будет сражаться против этих людей мечом своих уст, мы прочитали. В то время между членами церкви проходила невидимая грань. Были те, которые были верны Господу до смерти, но были и те среди них, которые любили этот мир греховное больше, чем Иисуса. С одной стороны, были верные христиане, слава Богу, их было большинство. На другой стороне были христиане с компромиссами, которые приспосабливались к обществу. Люди, которые хотели быть как дома в обоих местах, как в церкви, так и в мире. Они любили грех в мире больше, чем Бога. Это невидимая линия и сегодня проходит между нашими рядами. Вся церковь призвана покаяться за эту ложную терпимость. Возможно, покаяться всегда ограничено во времени. Сегодня день благодати. Эта терпимость, как от служителей, так же от членов церкви, где мы видим и знаем, если кто-то, наш брат или сестра, сегодня не живут достойно звания, как дети Божии, нам стоит плакать, переживать, обличать мы, к сожалению, даже иногда не знаем, кто мой брат и сестра в церкви. Да, нас сегодня уже за 200, и это не так просто. Но какое есть мое переживание сегодня за моих близких, родных в церкви? Господь обязывает меня не терпеть грех, обличать, помогать исправиться, покаяться. Бескомпромиссной верности. В первом пункте мы говорили о признании верности. Во втором – катастрофический компромисс. И третий, еще небольшой пункт – это обетование за верность. Это 17 стих, который так хорошо было бы, если следовал сразу за 13 стихом. Если не было бы с 14 по 16 стих, было бы все прекрасно в этой церкви, Пергам. Но, к сожалению, еще нет. Но Господь давал время исправиться. Обетование за верность, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Иисус обещает верным христианам три вещи. Сокровенную манну. Подобно тому, как народ Израиля получил манну и 40 лет питался от нее, Бог обещает верным победителям духовный хлеб. Этот хлеб Иисус Христос, который является хлебом жизни. Вечное общение с нашим Спасителем Иисусом Христом. Это обещание Ему верным. Второе обещание – это белый камень. С одной стороны, суд, когда происходил, давал белый камень, если человек был объявлен свободным, то есть ему прощалось или не вменялся что-то ему грех, и ему давали белый камень, что прощен, то есть свободным. И каждый христианин сегодня также получил оправдание через Иисуса Христа. И этот камень давали победителям, когда были спортивные определенные игры. Кто-то был победителем, ему давали этот белый камень. Это был пропуск на пир, на праздник именно победы. Этот белый камень дается верным Иисусу Христу. И третье, то, что мы здесь читаем, новое имя, о котором не знает никто, кроме того, кто его получает. То есть каждый верный христианин получит новое имя. Это новое имя будет дано нам, оно будет идеально подходить нам и, возможно, подчеркивает нашу уникальность, характер, а также наш статус с Иисусом Христом, всю вечность, которую мы будем иметь. Поэтому сегодня призыв уподобляться Иисусу Христу. Сегодня мы имеем возможность уподобляться и получить эту красоту. Это то, что Господь желает с каждым из нас делать. А потом? Что потом? В Откровении 3 глава 5 стихом мы читаем дальше. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами Его». Мы в начале служения пропели гимн «Дивный день, когда меня простил Господь». Это был дивный день. От Вилли мы слышали: «Да радуются и веселятся тобою, любимый тебя». Что это будет за день? Что описывает здесь Иоанн в Откровении 3:5. Мы облечемся в эти белые одежды. Но дальше. «И исповедую имя Его», то есть это имя на белом камне, которое получим, это новое, «пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Что это будет за момент? Дорогие братья и сестры, искушения и соблазны ограничены во времени. Страдания и гонения ограничены во времени. Борьба, отказ греховным страстям относится только к этой короткой жизни. Но награда будет вечной. Белый камень дается победителям самим Иисусом с новым именем на вечные времена. Я много раз читал эту историю, но в контексте то, что здесь написано в церкви Пергам, и здесь в 3 главе, я не видел это так настолько вместе. Что это будет за великий день? Это склоняет нас на колени. Это, мы не можем просто так это читать. Это настолько благодарность Богу, что мы имеем эту надежду. И сегодня вопрос – насколько мы уверены в том, что этот камень для нас уже готов с этим новым именем, что Он ждет нас. И Христос перед Богом Отцом и всеми ангелами представит нас с нашим новым именем. Это будет особый момент. Вопрос сегодня к нам. На что ты рассчитываешь в твоей жизни? Насколько верность Господу для тебя важнее денег, общественного признания или других греховных компромиссов? Иисус ценит и ищет верность, с которой мы отвечаем на Его любовь и на Его верность. Иисус дал нам способность так жить, когда подарил нам новое сердце, когда мы родились свыше. Никому никогда не удастся быть верным Иисусу своими силами. Поэтому мы просим постоянно Господа в молитве об этом. Он дает нам все для бескомпромиссной жизни. Дорогая Церковь, молитвенное общение должно для нас быть вторым важным местом, кроме воскресных служений, где мы все вместе. Потому что мы там узнаем друг друга, мы узнаем слабости, переживания моего брата, сестры, за которых нам нужно молиться, который узнает от нас, что мы где-то имеем проблемы, который может молиться за нас. Насколько и как мы ставим эти приоритеты. Пусть Господь нам поможет правильно принимать эти решения. Бескомпромиссной верности. Признание верности, мы говорили об этом, катастрофический компромисс. Церковь имела возможность покаяться. Мы не знаем, что случилось действительно там, в этой церкви, но мы и знаем то обетование, которое получила эта церковь за верность. И это призыв сегодня реальный к нам. Аминь. Я желаю вместе с вами помолиться, еще встанем по возможности. Да, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты говорил лично к моему сердцу, и Ты знаешь мое сердце. От Тебя ничего не сокрыто. Я благодарю Тебя за это время, что Ты даруешь нам сегодня покаяться, исправить наши пути. Благодарю Тебя за то, что Ты сегодня призываешь еще тех, кто... возможно, уже много лет находится здесь, среди нас, в рядах церкви, этого помещения, но еще не имеет этой уверенности знать, что этот белый камень приготовлен для него с новым именем. Господи, я прошу Тебя, помоги и этим слушателям поторопиться, действительно искать Твоего прощения, для того, чтобы быть уверенным в том, что Ты являешься и для него спасителем. о тем, кто мы сегодня являемся, называемся христианами. Господи, помоги увидеть то, что не славит Тебя в нашей жизни. Помоги покаяться достойно, так как это Ты от нас ждешь, для того, чтобы радовать Тебя. Благослови нас как церковь. Ты знаешь каждого из нас лично по имени. И если даже иногда мы не знаем друг друга, Ты знаешь нас. Я прошу Тебя, помоги не терпеть грех в нашей среде, помоги себя обличать и исключать, где это надо, как Ты призываешь в Своем Слове. Дай, чтобы та толерантность, которая сегодня в этом мире, не была словом в нашей церкви, но чтобы мы бескомпромиссно были верными Тебе и этим радовали Тебя. Господь, благодарю Тебя, что Ты желаешь нам в этом помочь. Слава Тебе за это. Честь и поклонение. Во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный. Аминь.